Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире радио «Воскресение», азбука православия. В церковной жизни, в молитвах и в богослужении нам встречается много различных терминов и понятий. И нам важно правильно понимать истоки, смысл и значение этих слов. В церковной жизни нет ничего случайного. Каждая деталь наполнена духовным смыслом, и поэтому разговор о любом слове, имеющем отношение к церковному обиходу, превращается в размышление о важнейших для христианина понятиях. А поможет нам разобраться и получить достоверные знания об основных церковных терминах и понятиях катехизатор храма-целителя Пантелеймона Дмитрий Пономарев. Дмитрий, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с церковными терминами. Дмитрий, о чем мы сегодня будем говорить?
Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, радиослушатели. Мы продолжаем говорить о церковных терминах на букву «В». И сегодня поговорим о восприемниках. Восприемники – это те люди, которых мы называем крестными родителями или духовными родителями. Это крестный отец и крестная мать. Восприемники – это те люди, которые во время таинства крещения, преимущественно при крещении детей, дают за них крещальные обеты и произносят символ веры. Также восприемники – берут на себя обязанность наставлять крещаемого ребенка в православной вере. И также восприемники, в случае необходимости, должны оказывать покровительство своим крестникам и даже брать их на свое попечение. В Древней Церкви у взрослых людей были восприемники, которые во время крещения являлись свидетелями и поручителями серьезного намерения и твердой веры крещаемого человека. Есть такой удивительный факт, что таких слов, как «крестные родители», «крестный отец», «крестная мать», их нет, таких слов, в церковном предании. Ни в канонических текстах, ни в литургических текстах мы не встречаем «крестный папа», «крестная мама». А в церкви есть только одно слово – восприемники. А почему восприемники? Если крестят маленьких детей, то восприемник буквально воспринимает, то есть принимает крещаемого ребенка из купели, из рук священника. А в древности, когда у взрослых людей были восприемник, то восприемник поручался за человека, который крестился. Он брал ответственность на себя за этого человека, который крестился. Давайте немножко посмотрим историю восприемничества. Институт восприемников существовал в Древней Церкви. Мы о нем уже знаем во II веке. И тогда восприемники, они прям не участвовали в таинстве крещения, они не давали тогда еще крещальных обетов, они занимались тем, что они подготавливали человека к крещению, то есть они помогали ему адаптироваться в христианской общине. То есть приходил человек, который хотел креститься, и к нему назначали одного из членов христианской общины, чтобы он этого человека вел, ему помогал, содействовал. А вот этот процесс подготовки к крещению, он длился долго, он длился от 1 до 3 лет. Этот процесс назывался оглашение. И если приходил какой-нибудь язычник, то он выпадал из своей социальной среды и иногда лишался заработка. И восприемнику прям буквально приходилось брать этого человека на себя, его кормить и поить, и готовить к крещению. И смотреть, а правда ли этот человек хочет, есть ли у него твердая вера? Потому что это же еще было время гонений, а вдруг этот человек засланный казачок, хочет стать христианином, а потом всех сдать. То есть вот такие были времена. И в древности восприемника достаточно было одного человека, это был всегда один человек, одного и того же пола с крещаемым человеком. Но времена менялись, и мы уже в V веке видим, что восприемники уже участвуют в таинстве крещения. Ну как участвуют? Они уже давали крещальные обеты за больных людей, которые сами за себя отвечать не могли. Но эти больные люди разрешали восприемникам за них давать крещальные обеты. То есть в V веке мы видим, как восприемники уже входят в само таинство крещения, уже участвуют в таинстве крещения. Где-то с века VIII церковь начинает осмыслять крещение, уже в VIII веке это было, осмыслять крещение как духовное рождение и проводить аналогию с плотским крещением, с плотским рождением. Да? То есть крещение осмыслялось как духовное рождение и проводилась аналогия с плотским рождением. Чтобы родился человек, нужно два человека – муж и жена. И также при духовном рождении, при крещении нужно два человека, два восприемника – крестный отец и крестная мать. Но такая традиция двух восприемников не сразу прижилась в церкви, были и противники этого. Например, в русской православной церкви противодействовали вот такой традиции двух крестных, противодействовали митрополиты Киприан в XIV веке и митрополит Фотий в XV веке. Но мы видим, что после XV века в русской православной церкви утверждается традиция двух крестных на таинстве крещения. Да? И сейчас даже многие люди не знают, что вообще-то достаточно по древней традиции одного крестного, желательно одного и того же пола с крещаемым ребенком. Хотел бы вас, Константин, спросить, в чем вы видите самую главную обязанность крестных родителей?
Ну, действительно, Дмитрий, это большая ответственность быть крестным. А самая главная, наверное, обязанность – это поддерживать вот ту духовную веру за человека, перед которым ты положился и выступил в роли своего, ну, в роли крестного. То есть я думаю, что это все-таки очень большая ответственность и обязанность крестного, чтобы вот поддерживать этот огонь веры в человеке, за которого ты поручился.
Угу. Да. Вот правильно вы сказали, Константин, что да, это большая ответственность. Давайте тогда еще раз подытожим и проговорим про обязанности крестных родителей. Дело в том, что сейчас у нас для взрослых людей не требуются крестные родители, восприемники не требуются. Требуются точно, восприемники требуются для детей до 7 лет. Там точно должны быть либо крестный папа, либо крестная мама, либо оба. Какая самая главная обязанность? Что во время крещения, самого крещения, за детей восприемники произносят крещальные обеты и также произносят молитву символ веры. То есть человек, который хочет стать крестным папой или крестной мамой, они должны быть люди верующими, и они должны знать символ веры, или хотя бы уметь его правильно прочитать. Ну и должны, конечно, понимать, что за слова в этом символе веры говорится. Потому что они, произнося это символ веры, они говорят о своей вере. Вот это их вера, которая написана в этой молитве, символ веры. И эту веру, которую в этой молитве они обязуются передать и своим крестникам. Это первое. Второе, такая обязанность важная. Восприемники становятся духовными наставниками для своих крестников. То есть они должны учить крестника своего или крестницу, должны учить вероучению церкви, должны знакомить с церковью, должны знакомить с нравственностью. Этим тоже надо заниматься восприемником. И также они должны и молиться за своих крестников. Третья обязанность, она такая по-человечески хорошая обязанность. Она заключается в том, что восприемники должны помогать своим крестникам, но если что-то случится с родителями, то даже заменить их, взять своих крестников на свое попечение. Вот такие вот главные обязанности. Но не каждый человек может стать восприемником. Кто не может быть крестным родителем? Сами родители ребенка не могут быть для него крестными родителями. Это запрещает 53-е правило Трульского собора. Муж и жена не могут быть крестными для другого ребенка. И, например, парень или девушка, если они думают создать семью, думают о женитьбе, им тоже не стоит становиться крестными родителями для какого-то ребенка. Потому что между крестным отцом и крестной матерью появляется духовное родство, а духовное родство выше плотского родства. И вот в Византии были такие моменты интересные, что Византия это же было православное государство, и муж, жена, которые хотели развестись, но у них не было оснований для развода, но развестись хотелось. Тогда они шли и становились восприемниками для какого-то ребенка. То есть между ними появлялось духовное родство, и теперь они не могли жить как муж и жена. Их приходилось разводить. Вот на такую хитрость они шли, и настолько это было, что императору Льву IV, а потом императору Константину приходилось указами запрещать такие действия. Также, кто не может быть восприемником, но это маленькие, то есть не могут быть, совсем уж дети не могут становиться сами крестными родителями. То есть Синод Русской Православной Церкви установил возраст церковного совершеннолетия. Для мужского пола это 15 лет, для женского пола это 13 лет. То есть если, ну, скажем, юноше уже есть 15 лет, он может стать крестным папой. Если девушке есть 13 лет, она может стать крестной мамой. Но все-таки надо смотреть, чтобы человек шел на этот шаг сознательно, чтобы это был все-таки взрослый человек. Но церковь говорит, что 15 лет и 13 лет уже достаточно. Дальше. Крестным должен быть человек верующим. Он должен иметь опыт церковной жизни. Конечно, желательно, чтобы в его жизни было таинство причастия, причащения, чтобы он причащался. И, конечно, он должен иметь определенную нравственную репутацию. Не может быть восприемником иноверец, еретик, отступник, кто не имеет твердой веры, сознательной веры, кто не имеет. Люди с сомнительными нравственными качествами тоже нежелательно, чтобы они были крестными родителями. Вот приходит человек, хочет стать восприемником, а у него спрашиваешь, кто такая Святая Троица, что такое Святая Троица? Он говорит, да, это Иисус Христос, Божья Матерь и Николай Чудотворец. Он либо, его вера несознательна, либо он еретик. Ну, такого человека, наверное, сразу нельзя допускать становиться крестным. Пускай он научится, а потом, если он будет тверд в своей вере, будет знать свою веру, тогда он сможет стать восприемником. Такой еще момент. Даже не могут становиться восприемником монахи. Не могут. Также не может быть заочного крещения. То есть человек не может стать крестным родителем заочно. И также не может быть больше двух крестных. Вот одного и того же пола достаточно. Но двух. Крестная мама и крестный папа могут быть еще. А больше уже нельзя. Ну, нет смысла. А в Венеции в 14-15 веке была такая традиция у знатных семей, когда там было 20-100 крестных родителей для одного ребенка. Вот теперь надо сказать, наверное, про мотивацию, зачем надо крестить ребенка. Крестим ребенка только с одной целью. Мы хотим, чтобы ребенок был с Богом, чтобы он спасться. Мы хотим, чтобы ребенок был в церкви. Вот для чего надо крестить ребенка. А когда крестят ребенка из-за суеверий, это абсолютно неверно. И был такой случай в 12 веке в Византии при патриархе Луке Хрисоверге. К нему пришли османы, мусульмане, и они говорят: нас в детстве крестили. Патриарх стал узнавать, что это было за крещение. Оказывается, в этих мусульманских семьях была традиция, когда рождался ребенок, его несли в православный храм, его там крестили, потому что они считали, что в новорожденном есть нечистая сила, и только крещение может эту нечистую силу выгнать. Они его, ребенка, несли на крещение, а когда ребенка уже покрестили, они его по мусульманскому обычаю обрезывали и воспитывали как мусульманина. Что делает патриарх Лука, когда он узнал? Он решил, что эти крещения у этих османов недействительны, потому что они совершались из-за суеверия, из-за суеверных побуждений. Видите, как важно правильно, сознательно относиться к таинству крещения. Мы крестим детей не потому, что нам так бабушка-знахарка сказала. Только одна цель. Мы хотим, чтобы ребенок был с Богом и в церкви. И еще такой момент. Крещение – это не просто какой-то магический ритуал, вырванный из жизни церкви. Крещение – это первая ступенька. Крещение, оно входит в общую церковную жизнь. За крещением должно следовать причастие. А потом, когда ребенок вырастет, будет ему 7 лет, ему необходимо будет и исповедь, и причастие. С крещения все только начинается.
Дмитрий, я благодарю вас за сегодняшний подробный и интересный рассказ. Наша программа «Азбука православия», дорогие братья и сестры, подходит к своему завершению. До новых встреч, дорогие друзья. Да хранит вас Господь.